Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, пятница вечер стартует в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. С минуты на минуту Дмитрий Юрьевич Пучков к нам подключится из студии в Санкт-Петербурге. Я пока напомню все способы обратной связи. Друзья, Дим Юрьевич увидела, наверное, взлетал в последний момент в студию. Дим Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Я прибыл давно.
Давно. Да. Но, видите, я вас не сразу заметила. А слона-то я и не приметила, да, как известно. Вот. Но я раз обещала, давайте напомню способ обратной связи нашим слушателям. Значит, в WhatsApp, в Телеграме нам можно написать. Мы все равно все сообщения видим. 8-968-766-33-11. Видеотрансляции у нас тоже идут. Это Рутуб-канал, Радио Спутник, группа ВКонтакте, Телеграм-канал. Друзья, подключайтесь. Ну, у нас еще есть Телеграм-канал специально к нашей программе, так и называется «Пятница вечер». Там еще закулисье у нас тоже иногда присутствует, поэтому, друзья, туда тоже советую подписаться. Ну что, давайте начнем. Неделя у нас начиналась, прошедшая, уходящая, с дня рождения Владимира Путина. Значит, 72 года ему исполнилось. Я, конечно, так нескромно скажу. Владимир Путин, как и мы с вами, отмечал свой день рождения на работе. Вот понимаете, ничем от простого народа он не отличается в этом плане. Но, конечно, с точки зрения политики, наверное, это важное событие. Да, мы наблюдаем за тем, кто как поздравил, а значит, наверное, кто как относится к президенту. Согласны?
Да.
Кто поздравлял? Лукашенко, понятное дело, поздравил. Эрдоган тоже поздравил. Тут еще была интрига вокруг этого дорогого, хорошего какого-то некого турецкого подарка, стоимость которого явно превышала 3000 рублей, но при этом никто не сказал, что в итоге там, значит, Эрдоган ему подарил. На сайте Кабмина Армении было поздравительное послание. Лидер Никарагуа, бывший президент Молдавии Игорь Дадон поздравил. Молдавский политик, известный оппозиционный Илон Шор, представитель Гагаузии, президент Туркмении, многие-многие другие. Многие при этом поздравили, я так понимаю, что и лично, потому что на следующий день после дня рождения Владимира Путина в Москве был саммит БРИКС. И я думаю, что даже вот какой-то праздник он и состоялся. Дим Юрьевич, у меня к вам такой коварный вопрос подготовлен. Что бы вы подарили Владимиру Путину? Наверное, сложно было бы выбрать, учитывая, что у человека наверняка все есть. Но вот если бы предоставилась такая возможность, что бы это было?
Добрые пожелания, потому что действительно все есть. С возрастом ничуть и не надо. Только нормальное человеческое отношение и нормальные человеческие поступки. Вот это да, вот это ценно, вот это встречается очень редко. Поэтому вот.
Это
вот
мне, кстати, сейчас такая мысль после вашего комментария пришла. Наверное, для президента страны важно отношение его же народа к этой стране. И это и есть лучший подарок тогда. То есть если поддержит...
К нашей стране,
большой, шикарной стране. А показательно что? В Киеве тоже поздравляли, не поверите. Там, значит, листовки появились, и не только в Киеве, в некоторых других украинских городах. В городах появились листовки повсюду с портретом Путина, с надписью «Поздравляем президента». И даже в самом Киеве, ну, как минимум на 3 зданиях заметили надпись. То ли там, да, прожектор, то ли еще как-то. Ну, в общем, сделали так, чтобы было с днем рождения Владимир Владимирович Путин. Я удивлена все равно, как им это удалось. Я думала, там такие патрули, все бегают, все за всеми охотятся, а нет, все-таки смогли.
Ну, патрули бегают и за всеми охотятся. Нацисты не дремлют, в этом сомневаться не надо. Но да, есть и вот такие люди, которые нас ждут.
Нас ждут. Это действительно очень показательно. Ну что, давайте к другим политическим новостям. Отмена 2-го саммита по Украине. Мне кажется, это яркий сигнал. Главный вопрос, чего и кому? Вот все-таки Дмитрий Юрьевич.
Ну, эти саммиты, они непонятны в принципе. То есть, если там нет России, как непосредственной участницы стороны конфликта, то непонятно, о чем вы там договариваетесь, с кем. Со странами НАТО ты договариваешься, как прекратить войну, ну, это надо быть идиотом. То есть страны НАТО эту войну организовали, они в эти боевые действия втянули Российскую Федерацию, это безусловная удача для стран НАТО и США, которые их возглавляют. А что ты там прекратить-то решил? Непонятно. Тебя-то кто слушает? Ладно, я бы понял, если бы это был какой-то там независимый президент независимой страны, а там нет никакого суверенитета, а ты вообще какой-то просроченный кадр, ты никто. Кто с тобой? О чем договаривается? Что это такое? Ну... Я могу понять это, как со стороны, так сказать, блока, стран блока НАТО, как попытку перетянуть на свою сторону кого-нибудь побольше, вот другие страны еще какие-то вовлечь в это дело и натравить их на Россию. Это я понять могу. Что там добивается Зеленский, понять невозможно в принципе. Во-первых, повторюсь, ты никто вообще, ты не президент. Все, что ты подписываешь, никакой юридической силы не имеет. Ну, позвали покривляться, ну, на здоровье покривляйся. Вот в прошлый раз покривлялся. Это чему-то и кому-то помогло? Нет. А тут вообще сложилось отлично. То есть у меня стойкое подозрение, что американцы, осознавая бесперспективность подобного мероприятия, ой, извините, у нас ураган. Мы все слышали, что это небывалой силы ураган, для которого новую шкалу надо вводить. Было максимум 5 баллов, а это 6. В итоге оказалось 2. Как-то это даже странно, вы знаете, имея такой богатый опыт работы по ураганам, тайфунам там и всякому такому, вдруг оказалось 2. То есть это абсолютно рядовое явление. Как это так? Но зато Байден никуда не поехал, ничем никому не обязан, давай до свидания, и больше уже не поедет. Вот как-то так. Как это? Факир был пьяный, фокус не
это
удался.
Это правда, не первый
опять
фокус. Не первый фокус не удался.
Да, да, да.
Плохой клоун получается, слушайте, из Зеленского-то.
Злой,
плохой, неопытный какой-то. Ну, вообще, я так понимаю, вы связываете, да, хоть и причины официально разные, но вот отмену второго саммита и отмену Рамштайна, причина одна. Никто не хочет поддерживать Зеленского. И вот стоит ли так нам верить в это, что никто его больше не поддержит?
По вопросам веры надо ходить в церковь. Там люди тысячи лет этим занимаются, они в вере разбираются. Тут нет. Ну, мы же можем только наблюдать за этими событиями. А что показывают наблюдения? Ну, вот мы хотим делать то-то и то-то. И начинаются всякие закулисные переговоры. А что вы думаете по этому поводу, дорогой глава вот этой страны? А вы глава вот этой страны? И сначала все это собирается, а потом делается вывод, что собирать их, этих граждан вместе, бесполезно. Они хотят абсолютно разного, и ничего у нас из этого не получится. Поэтому давайте тихо-тихо все это замнем. Ураган нагрянул, все, ничего не будет. Раз США не приедут, то и остальным ехать никакого смысла нет. Ну и вот они, ваши, так сказать, мирные инициативы. У них нет никаких мирных инициатив. Давайте сравним, чего хотят они и чего хотим мы. Вот. Они, а давайте вы остановитесь на границах Донецкой и Луганской областей, а у нас еще две в Конституцию записаны, как с ними быть. А давайте вы дальше не пойдете, а давайте мы в НАТО вступим, а давайте мы в ЕС вступим и еще чего-то там. Ну, давайте посмотрим, чего хочет Россия. Первое, оно же главное, снятие всех санкций. Начнем отсюда. Вы готовы все санкции с нас снять и начать нормальную торговлю? Не готовы? Наверное, не о чем говорить. Второе. Денацификация Украины. И третье. Демилитаризация. Про это хоть слово кто-то сказал? Нет. Ну, идите лесом. Разговаривать, в общем-то, не о чем. И ездить туда нам абсолютно незачем. И когда какие-то украинские эти государственные деятели говорят, что вот на этом саммите должна присутствовать Россия, вам, ослы, никто вообще ничего не должен. Ни по жизни, ни вообще никак. Не должна она там присутствовать. НАТО вон отсюда. Это, собственно, причина конфликта, продвижения НАТО к нашим границам. Вон отсюда снятие санкций, денацификация, демилитаризация. Ничего другого, я очень сильно на это надеюсь, что ничего другое нас не устроит. И это было бы правильно.
А по поводу санкций, Дим Юрьевич, я слышал такое мнение от различных экономистов. Если посмотреть на вот действительно список требований России, в любом случае переговоры подразумевают, что ты готов, ну, якобы торговаться. Да? И вот что именно тот самый пункт с санкциями, экономисты считают, что это тот пункт, с которым мы можем поторговаться. То есть по поводу НАТО, да, четко уверена, по поводу там еще, да, каких-то вещей, там, территории и прочего. А вот что с санкциями, как будто бы мы можем допустить, что их не будут снимать, ну, по крайней мере, в полном объеме. Как вы относитесь к такой теории?
Как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Снимут, не снимут, это никому вообще не ведомо. С моей точки зрения, это, все эти санкции, это очень и очень надолго. У нас есть роскошные примеры. Куба, которую десятилетиями душат, полвека и больше. Есть Иран, которого душат. Есть Северная Корея, которую душат. Обратите внимание, все перечисленные, они как-то научились с этим жить. Начнем отсюда. Не роскошно, нет, нигде никакой роскоши от наложенных санкций не возникло, но живут. Что касательно нас, ну, мы и не Куба, и не Иран, и не Корея. У нас совершенно другая страна с совершенно другими возможностями и, каким бы это странным ни показалось, с другим народом. Но если здесь нам не дают торговать, ну, а давайте, ну, вот в Европе не дали нам дружить и торговать, ну, давайте перенаправим наши усилия на Юго-Восточную Азию. Вот Китай, 1,5 миллиарда человек, вот Индия, 1,5 миллиарда человек, уже 3 миллиарда человек. Ну, может, с ними торговать? Вон там Малайзия, там, если правильно помню, 500 миллионов человек. То есть там гигантские страны с гигантским потребительским потенциалом. Тут вопрос, на мой взгляд, несколько в другом. Знаете, вот как-то бесполезно, наверное, соревноваться в изготовлении автомобилей с немцами. У немцев все хорошо с автомобилями. А вот с нами, например, бесполезно соревноваться в изготовлении танков, ракет, подводных лодок. А давайте вы не будете лезть к немцам со своими машинами, они им не нужны. А давайте мы будем свою технику продавать, вот та, которая у нас лучше всех получается. Значит, нормально, абсолютно. Вот этот вот картины рисует, этот лес пилит, и тот, и другой успешно этим торгует. Ну, вот так и нам надо, направления просто правильные. А с этими не надо дружить, они не хотят с нами дружить, они хотят нас уничтожить с помощью этих санкций. Многие уже, наверное, позабыли, что главная задача санкций в отношении нас – это вывести на улицы многомиллионные толпы, вот, разжигая их недовольствие отсутствием сыра, хамона, сумок дорогих французских. Вот это вот неудовольствие особенно сильно разжигает. Я обращаю ваше внимание, что никакие вот эти вот многотысячные протесты без денег, они невозможны. И когда Боррель говорил, а мы вашей элите не дадим покупать дорогие французские сумки и бриллианты, это он... Не потому, что дурак, хотя и не сильно умный, а потому, что надо раздраконить элиту так называемую, которая начнет оказывать влияние на массы, давать им деньги, выгонять на улицы и сносить действующую власть. Есть ли в этом смысл сносить действующую власть? Никакого нет. Надо быть полным идиотом, дабы верить в то, что если вот сейчас вот мы станем хорошими, и большой белый хозяин нас полюбит. Нет, не полюбит. Задачи у них в совершенно другом. Вашу страну надо расчленить, всех, кто с этим не согласен, надо убить. Ресурсы Запад у вас должен забрать бесплатно. Вот, все, вот задача. Если вы хотите пойти им навстречу, помните, что для вас уготовано, помните, чем это для вас закончится. Бессмысленно с ними договариваться. И про санкции говорить надо? Надо, безусловно, да. Чтобы наступил мир, надо снять санкции, да. Но пока вы их не сняли, мы переключимся на Юго-Восточную Азию. Там прекрасно покупают все, ну, не все, но многие наши продукты. Начиная от сырья и заканчивая, как это называется, продуктами там высокотехнологичными, высокой переработки и прочее.
Выбор есть.
Да? Вот. Да, вот только так.
Давайте вернемся к Зеленскому. Вот в каком ключе. Он же поехал в Лондон, то есть, да, отменилось многое, собственно говоря, что планировалось, и этот саммит, да, и вот Рамштайн. Хорошо, он говорит, ну ладно, в Лондон поеду. И якобы там теперь тоже выпрашивает все то, что не получил от американцев. Слушайте, а вот с этой позиции, учитывая, что выборы в Америке скоро, это все ясно, а британцы вообще теоретически могут полностью сменить американцев вот в вопросе помощи и поддержки?
Мощи не хватит, нет, они не могут. То есть, когда американцы порушили Британскую империю, то англичане, как люди, безусловно, умные, крайне опытные там и всякое такое, они придумали другое, что, как известно, вот был Древний Рим, да, а вот были Афины в Греции. Рим – это военная мощь и всякое, а Афины – это интеллект, культура там и всякое такое. Вот Лондон для себя выбрал роль Афин. Новый Рим – это Соединенные Штаты Америки. И получается это, ну, в некотором приближении, помните, был такой трилогия такая, «Безумный Макс», вот в третьей серии такая, третья серия была «Под громовым куполом», где на арену выпускали подраки, информации. Вот там выезжает такой по кличке Мастер-Бластер, там великан такой, дебил, а у него на шее сидит карлик, который этим великаном там за уши его дергает, и он этим великаном рулит. Вот оно примерно так выглядит, этот Мастер-Бластер. На шее у США сидит Британия, ну и, наверное, не дергает, а просто толковые советы дает, помогает финансовые потоки перенаправлять. Без физической силы ряд вещей в политике сделать невозможно вообще. И Британия одна, конечно, не справится, нет. Они принимают исключительно активное участие, исключительное. Ну, вот, например, того же Зеленского охраняет, кто у них там, Ми-6, Ми-5, я уж не помню, кто у них за границей там действует.
Ми-6. Ну, там, кстати, знаете, при этом уже есть слухи, что якобы Зеленский, почему он туда поехал, что он просто планирует себе подстилать, да, уже заранее, что якобы его ждут в Лондоне. То есть куда он сбежит? Вопрос такой. Вот что его ЦРУ либо Ми-6 как раз будут прикрывать, его там якобы ждут. Но тут есть тоже и другие теории. Что его ждет еще одно, ну, точнее, как не еще одно, его ждет покушение от того же Лондона. То есть тут сценарий расходится.
Тут уж это, давайте сразу зайдем с другой стороны. Это как в Лондоне решат, то его и будет ждать.
Смотря что он
если
скажет.
Он им понадобится. Да, потому что вот для того, чтобы отправлять украинцев на убой, как мясо, вот никого лучше Зеленского просто нет. Он всех устраивает в этом качестве. Он там уже, что там, бронь? 1,5 миллиона там прикрыты бронью, срочно все пересмотреть и давайте оттуда срочно замаршировали на фронт. Он прекрасен в этой роли, прекрасно со всем справляется. Ну, другое дело, если американцам, англичанам понадобится, чтобы это был некий символ борьбы Украины там за свою там свободу, права и прочего этого бреда, который они постоянно несут. Ну, чего ж его не грохнуть-то? Во-первых, другого найдем, это никаких проблем не составляет. Очередную куклу наденут на руку, и она снова будет говорить то, что надо американцам и англичанам. Ну, а этот навсегда герой. Мы его оформим как героя. Все хохлы будут стоять на коленях, рыдать вдоль, так сказать, следования катафалка. И заливаться слезами от счастья, в том числе, свято веруя в то, что он действительно герой.
И Россия будет, наверное, еще виновата в случае чего, то обязательно.
Так точно, да. Это это же была отличная картинка, там, морда Зеленского. Это вот единственный еврей, который такое количество бандеровцев отправил на тот свет. Ну, чистая правда, да.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярта приезжал в Петербург, что тоже приятно, да, венгерский политик все-таки знаково. Что он говорит? Он говорит, что принятие Украины в НАТО будет означать Третью мировую войну. Вот смотрите, за последние пару недель, получается, если собрать, такая формулировка была от Трампа, мы это знаем теперь, да, Венгрия то же самое говорит. И, кстати, премьер Словакии Фицо, на которого было покушение, он предложил, но это в качестве такой понимания того, что происходит. Он говорит, ну давайте, раз вы говорите про удар вглубь Москвы, да, вглубь России, давайте мы ударим ракеты по Брюсселю. И тогда, может быть, мир наконец-то поймет вообще, о чем мы тут беседуем, да, и насколько это ненормально. Но вы смотрите, как минимум 3 известных политика об этом сказали. Их слова как-то отрезвляют вообще подобные намерения и тех, кто это инициирует, или нет?
Такие слова должны звучать, это вот первое, оно же самое главное, что не все у вас там ходят строем, при том, что эти самые венгры никакой любви к нам не испытывают, и словаки тоже, никакой любви к нам не испытывают, нет. Это политики, в первую очередь, которые заботятся о своих государствах, а что мы здесь видим? Мы видим понимание. То же самое, кстати, вот в Грузии видно. Мы видим понимание среди уже руководителей ряда государств, что конфликт закончится вовсе не так, как хотелось бы американцам и их друзьям. И поэтому уже сейчас есть мнение, пора занять правильную позицию. Вот Россия, мощнейший, так сказать, соперник на поле боя. Вот есть дурачок Боррель, например, который вслух говорил, что все, вот это вот вопрос с Украиной должны решаться на поле боя. И как? Да, действительно решаются. Да, безусловно, решаются. И дальше-то что? Ну вот, если Российская Федерация попрет дальше, а что вы делать будете? Там, кстати, вот за этим... Все, маразм вступил в полную силу. Кого мы последний, какой населенный пункт взяли?
Ну и Угледар. Да, 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 из таких.
А вот за ним дальше, да, там степи пойдут до реки Днепр.
И... Так, нормально, Дим Юрьевич,
устали. Вот обратите
устали.
Внимание, да. Не-не-не, я это из командировки приехал, неделю проболтался. Вот. А там дальше нет городов. Все, наверное, обратили внимание, что вооруженные силы Украины, они норовят держать оборону в населенных пунктах, прикрываясь гражданскими людьми, убивая этих людей постоянно, оборудуя там эти различные опорные пункты в подвалах, роют ходы, сообщения там и всякое такое в городах. А вот дальше, когда не будет городов. Вот, кстати, так называемая линия Суровикина, она условно в чистом поле построена. И через чистое поле вы не прошли, дорогие украинцы. А вот когда вы встанете в чистом поле, как вы думаете, что будет? Вот у вас авиации нет, а у нас есть. Как вы думаете, что с вами будет? Ну, то же самое, что в Угледаре, да, и чего. Ну, тут, а давайте поговорим про мир. Вот у нас, кстати, есть план замирения. План замирения у вас возникает только почему-то после чудовищных поражений на фронте. Ну, так а нам это на руку, и с вами говорить вообще не о чем. И не будут говорить, я на это надеюсь. А пока катятся дальше на Запад. Ну, а что они там изобретают, это даже не смешно.
Ну, вот вы говорили про пейзаж, который после Угледара, а я тоже, ведь очень многие военные эксперты обращают внимание на Курскую область. Одно дело, когда они прятались, когда это лето в лесах, в кустах, а сейчас будет зима, и, извините, там будет получше все видно, да, и поэтому тоже там в этом плане им не на руку, а нам, наоборот, будет очень хорошо. Надеюсь, что там в Курской области все тогда стабилизируется. Давайте еще пару слов мы поговорим про ураган Милтон во Флориде. Вы уже сказали про это, но почему-то СМИ активно разгоняют, что якобы этот ураган как-то повлияет на президентскую гонку. А мне кажется, они уже готовы приписать все, что угодно. Вот муха пролетит, и тоже муха, значит, влияет на президентскую гонку. Там, в пользу Трампа или Харриса, или еще кого-то.
Естественно, что оппоненты этим воспользуются изо всех сил. Вот сразу. Вот природно. Они всем пользуются друг против друга, оппоненты. Не только американские, и наши тоже. Вот случилось природное бедствие. Хоба, 10 бригад туда. А как это восстанавливается? А какие компенсации людям выплачивают? А как детей кормят? А как раненых спасают? А куда стариков определили? И, как вы понимаете, при стихийном бедствии такого масштаба все гладко и хорошо быть не может. Поэтому что мы делаем? Недостатки и безобразия мы выпячиваем со страшной силой, а про то, что хорошее делается, нет, мы про это вообще говорить не будем. Да. Посмотрите, до чего довел страну этот, как он там был, Фигляр ПЖ, вот, до чего довел Флориду этот самый Байден, ничего не починил, ничего не сделал. Мы же помним, как на Гавайях там массовые пожары были, и как они там криком кричали, что нам никто не помогает. Вот вы на Украину отправляете деньги живые, просто миллиардами, а мы граждане США, а вы о нас не заботитесь. Ну, и если это как следует показывать по массе каналов и хорошенько преподносить, вы вот этого барана, что ли, или его подругу хотите выбрать, посмотрите, как они относятся к американцам. Да, безусловно, это окажет серьезнейшее, как мне кажется, влияние на выборы, если умело этим
если умело воспользоваться. Там, кстати, тоже была информация, там около 5 миллионов человек или что-то такое. Как, короче, большое количество было эвакуировано, но при этом и такое же большое количество людей оставалось, ссылаясь на то, что не на что уехать, некуда уехать, или там инвалиды, либо еще что-то. У меня, конечно, сразу тут тоже вопрос.
Вот, вот тебе
да,
и богатство.
А почему?
Да.
Почему вы там людей бросаете? Это же надо, собственно, это и есть задача властей. Мы еще про отношения между Вашингтоном и Москвой обязательно побеседуем. Поводы для этого есть, но уже после выпуска новостей. Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте. Мы для вас работаем. А пока послушаем новости.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это «Пятница вечера», и также до «Пятницы вечера» непосредственно на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой видеосвязи из Санкт-Петербурга. Подводим вместе итоги уходящей недели. Как и обещала, Дим Юрьевич, давайте поговорим об отношениях между Вашингтоном и Москвой, почему есть повод. Владимир Путин освободил от должности посла России в США Анатолия Антонова. Это было давно известно, что он уходит, и пока нового не назначают. Как говорят все дипломаты, назначение будет уже после выборов в США, и это намеренно, да, это такой некий сигнал Вашингтону. Но я, знаете, так проанализировала, вообще, ну, Антонов, это известный для нас посол, а мы не каждого посла в каждой стране знаем, это ведь действительно так. Здесь фамилия известна, он много всегда высказывался, и в целом, наверное, на его участь выпал далеко не самый простой период как раз-таки наших отношений. Вот как вы его работу со стороны так можете тоже оценить? Насколько он справился?
Ну, я ж как все. Смотрю телевизор и вижу его только в телевизоре. Наверное, справлялся, раз на этой должности состоял.
7 лет, по-моему, да.
Возможно, да, возможно. Это какой-то специфический сигнал отсутствия посла. Я в дипломатии не силен, к сожалению. Возможно, есть кто-то другой, более, так сказать... Не сказать, что серьезный, но человек, который больше заточен под выполнение вот этих вот американских задач, назначает этих самых послов, ну, не единолично президент, их же подбирают соответствующие кандидатуры. Может, он заболел, может, не дай бог, да ему, наоборот, бог здоровья, может, там какие-то причины. Ну, посмотрим, что будет. Угадать не берусь, Татьяна, не знаю.
Нет, а тут что гадать, мне кажется, причина даже не так важна с той точки зрения, что всякое могло произойти, а вот намного важнее действительно, что сразу нового посла не назначают и специально тянут. А вот как говорят, мне очень понравилось, как Рябков, замглавы МИД, об этом сказал. Назначение будет проходить так, как скажет президент. Вот четко и по делу сразу говорит. Не,
это да,
не надо лезть в этот процесс. Но еще одно интересное заявление от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Он говорит, что Владимир Путин не будет поздравлять с победой будущего президента США. То есть неважно, кто победит, Трамп или Харрис, поздравлять мы не будем. И это тоже ведь очень показательный сигнал. То есть наши отношения настолько плохие, что нам все равно, во-первых, кто побеждает, а во-вторых, и поздравлять вы не удостоены. Да, вот этой чести нашей.
Ну, в общем-то, да, это все уже дошло до края. Во времена карибских кризисов я был совсем маленький, поэтому ничего не помню об этом. Но такого, как сейчас, не припомню никогда. Вот такого вот накала отношений между Россией и Соединенными Штатами. Это что-то вообще уже запредельное. При этом... Замечу, но есть некий, так сказать, протокол, в рамках которого вообще никого не интересует отношения между президентами, между странами. Положено поздравлять, положено выражать соболезнования в случае чего-то там. Вот просто положено. И все это делают, не глядя вообще ни на что. А тут вдруг, вот, например, когда-то поздравляли Януковича, поздравляли Порошенко, а тут вдруг нет. Вот это да, вот это вот сигнал. Все дошло уже совсем куда-то до края.
Ну, а с другой стороны, если вспомнить, сколько раз тот же Байден оскорблял Путина, а мы терпели, не отвечали, просто да, в лучшем случае, кто обзывается, тот сам так называет, вот как бы и все, да, на этом. То есть, мне кажется, потерпели в достаточном количестве, но не мне судить, опять же, я не в Кремле не работаю. В любом случае, мы следим за американскими выборами, кто там победит, попкорн у нас есть, и вообще в целом, понятное дело, события все равно важные. Давайте вот о чем поговорим. Была годовщина на этой неделе нападения Хамас на Израиль. Вот анализируя вообще этот год, который прошел, я поняла, что у меня случились, знаете, такие качели своего некого сочувствия к этому событию. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Сначала напал Хамас, и вроде бы было жалко Израиль. Потом тысячи убитых мирных, невинных женщин и детей в Газе. И вроде бы уже, соответственно...
42 тысячи.
Огромное количество, да. Десятки тысяч. Уже жалко, соответственно, становится Газу, плюс подключаются новые страны, да, соответственно, тоже как-то это все вызывает какие-то эмоции. Но далее, вот смотрите, опять годовщина, я вспоминаю этот несчастный один только музыкант. музыкальный фестиваль. Я вспоминаю зверства, которые были там с этой девочкой из Германии, которую там в итоге голову отрезали, изнасиловали, что там с ней только не сделали. Сразу как будто бы на сторону Израиля, ну а как можно было не ответить? И, в общем, вот так шатает и шатает. Вот по вашему мнению-то, все-таки кто должен, ну, победить в этом конфликте? Вы за кого?
Нет никакой этой... За кого? У меня в Израиле живет масса очень хороших знакомых и, не побоюсь такого слова, родственников, которые туда по разным причинам совершенно эмигрировали. Для меня они, мои друзья, знакомые и родственники, это одно, а государство Израиль – это совершенно другое. Оно у меня с детства никаких восторгов не вызывает. Это специфическое достаточно образование, за спиной которого стоят США, снабжают Израиль оружием, проводят свою американскую политику на Ближнем Востоке. То есть там у них как организовано? Израиль маленький, как страна, он очень маленький, сколько там, 9 миллионов человек, то есть это не Москва даже. Маленький, территория маленькая, окружение вокруг строго враждебное, там их все ненавидят. Просто ненавидят так, что кушать не могут. Но сил никогда не было. А была избрана совершенно правильная политика. Вот как это в советской песне было. Малой кровью, могучим ударом на чужой территории желательно. Вот у Израиля есть армия. Прекрасная армия в свое время была. И эта армия в малейший, как там, малейший наезд на Джуниора Сопрано, вот, наносится жесточайший удар. И на этом сразу все заканчивается. Вот чик. И надо прекратить. Чик, и главных этих руководителей террористических формирований надо убить. Бей по башке, остальное само развалится. Убили главаря, развалилась организация. И достаточно долго это успешно действовало. А что мы увидели теперь? Первое, и, на мой взгляд, оно же главное, как можно было проспать нападение террористов, которые там, я не знаю, приехали на мотоциклах, прилетели на дельтапланах и еще чего-то там. Я когда увидел убитых израильских солдат, которые в трусах и бронежилетах, то есть вы даже по тревоге не смогли поднять личный состав. Как это так? А там же у вас все камерами, датчиками утыкано. Девчонки сидят, смотрят за этим круглосуточно и вдруг прошляпили. Как это так? Объяснений нет. А, между прочим, прорвавшиеся террористы убили 1000 человек с лишним. Извините, я точных цифр не помню. Всем соболезнуем, со всеми переживаем. Это террористический акт, и быть подобного просто не должно. Захватили заложников, ну и вот давайте дальше смотреть. Вот год прошел, и чего? Заложников освободили? Нет. Снесли этот сектор Газа, сравняли с землей с американских самолетов американскими бомбами. Заложников спасли? Нет, вы их даже не нашли. То есть, ни ваша армия, ни ваша разведка, вот такой вопрос на этот раз почему-то решить не смогли. Почему? Ну, потому что все вокруг радикально меняется. А вот вы как-то ловко там бомбили Иран, а этот самый Иран взял и ответил. Взял и ответил, а вы не смогли это отразить. А дальше разговоры пошли, а, ну, как в этом Иране уже атомная бомба есть. А она, скорее всего, есть, я так думаю. Либо уже готовая лежит, потому что...
Ну, пока когда только все как вот заявление, вот обсуждения, да, звучат, там, что вот она у нас появится.
Да-да-да, может есть, может нет, да. Скорее всего, она уже давно есть и лежит, ждет своего часа. Вопрос, сколько их? Одна, две, три, десять. Иран большой, и там живет, если правильно помню, ну, как в ФРГ, там, 90 миллионов, наверное, а в Израиле 9. То есть они несопоставимые, так сказать, по потенциалу. И вдруг оказалось, что если вчера можно было вот малой кровью, могучим ударом жахнуть, то тут вдруг образовалась какая-то сила уже совершенно не та. Туда просто нельзя уже жахнуть, потому что непонятно, как ответят. И что с этим делать, тоже непонятно. А война – это же не только, ну, прекрасно обученные, натренированные войска, это, в первую очередь, крепчайший тыл. А невозможно, вот если раньше вопросы там решались за 2-3 недели, ладно, месяц, то год, и мужики, изъятые из народного хозяйства, которые вынуждены находиться в армии, а не работать, не производить прибавочный продукт, а как это сказывается на экономике? А точно вы сможете продержаться на боеприпасах, которые поставляет США? Вот у Украины уже отлично получилось, а тут как? И вопрос, он просто не имеет решения. И понимаете, что самое страшное? Я никакой не это, не сторонник убивать мирных женщин и детей. И я при этом не религиозный. А вокруг вас сидят сплошь религиозные. И они это воспринимают, как вы со своим богом пошли против их бога. И вот эти вот войны на религиозной почве... Почему в Европе церковь отодвинута вообще от всего? Потому что за средние века на эти религиозные войны, когда христиане резали христиан, все наелись досыта, отойдите от власти, вон там, хочешь в церкви проповедовать на здоровье, во власть не лезь, близко не подходи вообще. А у вас все гораздо страшнее, потому что это другая религия. Вы убивали представителей другой религии, вы всем рассказываете, что вы богоизбранный народ, отлично. Сейчас проверят, в который раз уже, ёлы-палы, и за людей-то страшно просто, а выхода никакого нет. Вот какой выход может быть?
Сложно пока представить,
собрать всех евреев и увезти куда-то подальше, чтобы вот этого не происходило, потому что придется отвечать. И... А вы твердо уверены, что вот через некоторое время там экономика не посыпется, а посыпется экономика, посыпется армия, которая и так уже не так сильна, как нам всегда казалось, и к чему мы с глубочайшим уважением относились, потому что только дернись. Сейчас так навалят там, вообще это жив останешься, будешь еще завидовать мертвым, а все больше не работает, а уже не так. И что? И что делать-то? А решения никакого нет. Обратите внимание, что-то никто не говорит про палестинское государство по-прежнему. Решить это можно.
Ну, а, кстати, вот я бы тут с вами поспорила, потому что, наоборот, за этот год очень многие люди стали говорить про это. Три европейские страны не так давно признали, что Палестина как бы существует. Этого пока недостаточно, но все равно очень много там и в той же Америке про палестинских активистов, студентов. И, то есть об этом разговоры идут.
Я согласен, шагов нет никаких насчет создания палестинского государства. Шагов нет. А вот другое есть. Вот еще вчера в Европе толпами все дружно поддерживали Израиль. Но, если правильно помню, где-то с 90-х годов, это то, что я наблюдал, вдруг какой-нибудь норвежский оркестр говорит, а мы не поедем давать концерты в Иерусалиме, потому что вы убиваете палестинцев. Для меня это как-то диковато было. Потом наш любимец Роджер Уотерс из группы Pink Floyd на эту тему крайне активно выступал. Не будем мы к вам ездить. Вы там баб и детей убиваете, мы это не поддерживаем, к вам не поедем. Это очень и очень тревожные сигналы были. Это, кстати, о птичках, кто не в курсе. Арабы когда-то организовали так называемую интифаду. Интифада – это вот такое сопротивление израильским властям. В рамках этой самой интифады придумали ее европейцы. Они придумали, что надо детей вперед пускать. Вот детей. Пусть дети швыряют камни в израильских солдат. Хорошо ли солдату, когда в него прилетает камень? Я вас уверяю, нет. А солдат начнет стрелять в ответ, его убить хотят. И возьмет и застрелит. Кого?
Ребенка.
Ребенка. Да. И сразу все сместится в совершенно другое. Прав, не прав, идите лесом, вы детей убиваете. Как это бэйби-киллер называется? Детоубийца. И, соответственно, все это качнулось со страшной силой. И вот сейчас, обратите внимание, началось с какого-то оркестра, а сейчас нет, уже вот просто официально. Мы, конечно, друзья, но вот это мы не поддерживаем. Вы баб детей убиваете, нет. И отваливаются там десятками просто. Нет, ничего, мы с вами дружить не будем, подписывать. Прекратите все это, да. А наладить, на мой взгляд, невозможно уже. Нет. За это будут мстить.
Давайте сюда же коротко тогда расскажу. В Лондоне касательно про палестинских настроений, там активисты, они завесили картину Пикассо «Фотографии из Газы». Ну, конечно, мне жаль картину Пикассо, мы и про эко-активистов с вами неоднократно беседовали, непонятно, зачем это делается, но тут больше про политических активистов получается. Я, кстати, знаете, поражаюсь. Недавно была на выставке, просто приближаюсь с телефоном, чтобы сфотографировать картину с какого-то красивого ракурса, так ко мне сразу подбегают, чтобы я отошла, потому что там какая-то сигнализация, там какие-то датчики. Я каждый раз вспоминаю про этих активистов, думаю, как они, зараза, подходят к этим картинам, успевают их еще испортить. Вот у нас никуда, бегут, просто не успеешь подойти, ну и хорошо, значит, охраняют как надо. Давайте обратим внимание на то, что в России происходит. Значит, депутаты внесли какой-то, точнее, внесут, непонятный мне, проект касательно штрафов за оскорбление учителей. Ну, вроде как детей, получается, штрафовать будут, но детей, это вообще-то, значит, их родителей. А бывают разные учителя, бывают разные дети. Какие же могут быть штрафы? Ну, оценки верните за поведение, ну, вызывайте родителей в школу. О каких штрафах может идти речь?
Во-первых, оценки за поведение должны быть возвращены обратно незамедлительно. И если по поведению плохие оценки, то тебе в конце не диплом выдадут, а справку о том, что ты прослушал курс средней школы, все, со справкой пойдешь, как дебил, каковым ты, собственно, и являешься. Нельзя себя плохо вести. За это должны наказывать. Кто, а по барабану вообще, родитель, но если ты дурак и не можешь своего чада привести в чувство, если ты не воспитал его нормально, ну, воспитают другие государства, вот учитель, например. Если ребенок, например, как это мы в массе роликов видим, поднял руку на учителя, это никакой не штраф, это мгновенное отчисление. Иди со своим бараном куда хочешь. Вот характеристика, кстати, как твой баран себя ведет. Это ты его таким воспитал, кстати. Вот, кстати, видеоролик. Можете посмотреть, что он вытворяет и куда его возьмут. Хотелось бы узнать. Вот в Советском Союзе были спецшколы, куда таких отправляли. Прекрасное будущее ты себе создал. И это твое осознанное решение вести себя вот так. Штраф? Ну, может быть. Тут, ну, наверное, соглашусь. Для начала штраф, а потом отчисление из школы. Просто и без затей. И иди ищи сам, куда ты его отдашь. Тебе никто ничем не обязан. Государство дает твоему ребенку бесплатное образование. Да, хорошее, кстати, о птичках. Очень хорошее. А почему ты считаешь, что он может разевать рот на учителя? Тут, кстати, понять бы, если обозвал, это как?
Вот что такое оскорбление? Непонятно.
Да, если бросил, например, там бумажкой какой-нибудь, скомкал там, а если плюнул через трубочку, оскорбление. А что вы называете оскорблением? Это как обычно, знаете, вот мы с огромным уважением относимся и к актерам, и к спортсменам, и к певцам. Мне одно непонятно, какое отношение они имеют к законотворчеству? Было бы неплохо юристов подтягивать. Вот деяние, давайте поделим, как это. Оскорбление словами, физический контакт на расстоянии, он чем-то бросил вот, предмет какой-то, физический контакт, давайте классифицируем вот это, вот это, вот это. За это штраф, за это неуд по поведению, а за это отчисление из школы, просто и без затей. Вот, ну, понятно, людям должно быть, это раз. Во-вторых, законы – это великолепно, да, законы надо принимать строго правильные, пусть даже их танцоры и певцы изобретают. Но дальше-то, а кто за исполнением законов будет следить? А если будет следить, то кто будет приводить их в действие? А вот если мальчик из некой диаспоры на уроках безобразничает, а вы попытаетесь что-то сделать, а к вам полдиаспоры придет. Как это сработает, не сработает? Вы не окажется, что вы его по национальному признаку притесняете, еще чего-нибудь? Хотелось бы понять, как это будет работать. Ну, а потом наблюдать, да, давайте, вот ролик, да, вот ролик, и давайте, расскажите, какие меры приняты. Надо очень пристальное внимание этому уделять. Вот подобное отношение к учителям, оно категорически недопустимо. И оценки за поведение надо вернуть незамедлительно. Тот, кто их отменял, эти люди в педагогике не понимают абсолютно ничего. Таких ни к детям, ни к школам подпускать
Причем
нельзя.
Причем я вижу тут и обратную сторону медали, потому что и учителя бывают разные, мы тоже таких роликов видели много. То есть где-то может и учитель спровоцировать, начать кричать, начать непонятно, как себя вести, не как педагогу, да, это дозволено, и, соответственно, ученик, и не значит, что надо его оправдывать, но тоже, мало ли, подросток, парень сидит, да, и что-нибудь, то есть это в качестве защитной реакции что-нибудь ляпнуло. В общем, тут еще вопрос объективности, да, вот кто как будет в этом во всем копаться и разбираться.
У меня к учителям очень мало вопросов. Вот я вырос уже взрослый. У меня была математичка, женщина крайне суровая. Угу. Я в математике туповат. О, от нее регулярно мог получить и получал по башке то линейкой вот такой, то транспортиром там. Почему? А потому что в чувства меня приводили, чтобы ты себя контролировал. И сейчас с позиции возраста, если тогда это нас как-то возмущало, могла и мокрой тряпкой от доски по физиономии запустить. Очень метко металла тряпки. А взрослый-то понимаешь, что абсолютно правильно делал. Мало лупило, мало. Тебе бы, придурку, это было бы гораздо полезнее, чтобы ты себя, во-первых, прилично вел, а на уроках бы занимался, а не дурью маялся. Вот
как-то так. Давайте вот о чем еще побеседуем. Нобелевская неделя была, значит, я отметила двоих. Не особо слежу на самом деле и не запоминаю сильно никогда имена, но вот что интересно, значит, премия мира присуждена японской организации, которая занимается там за усилия, да, за что и вручают, за усилия по созданию мира свободного от ядерного оружия, за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться. Ну, вы понимаете, почему я это взяла, да, словосочетание Японии и ядерное оружие.
Да.
Ну, смешно, вообще о чем речь?
Это потому, что Россия сменила ядерную доктрину, и немедленно вот на кому надо премии давать. Да это давно уже все продано, куплено 100 раз. Дают только тем, на кого Соединенные Штаты показали пальцем. Все строго из политических соображений. Ни к искусству, ни к какой-то деятельности. Вы же помните, как президенту Обаме, который начал 3 войны, выдали Нобелевскую премию, миротворец. Понимаете, миротворец. Ну, что уж тут говорить. Там этот их дружок Оруэлл уже в углу рыдает с опухшим от слез лицом. Война – это мир, свобода – это рабство. Все как есть. Вот и тут так же. Чего они там, против чего они там борются, да.
Ну и по литературе получила, значит, из Южной Кореи писательница Хан Ган. Ничего о ней не знаю, но у меня был к вам такой вопрос. Ну, во-первых, понятное дело, что корейская культура в последнее время, она расцветает. И в кино мы это видим, да, и в литературе. Но это ладно. Дим Юрьевич, вы много читаете. Вы когда-нибудь обращаете внимание, для вас является показатель того, что книга получила, ну, допустим, какую-то премию, и вы идете ее читать. Вот эту Хан Ган вы будете с ней знакомиться, если не знакомы?
Нет, не буду. С моей точки зрения, это вот по церемонии «Оскар» давным-давно заметно, что если фильм получил «Оскара», значит, это какая-то дрянь, на которую не надо тратить время. Совершенно точно. Для того, чтобы ориентироваться в книжках, фильмах, это жизненный опыт показывает, что у нас у всех есть... Вот у меня есть знакомый друган, Вова. Вова смотрит огромное количество фильмов. У него есть такая возможность на работе. После чего он мне дает советы. Пару фильмов в месяц от силы. Вот это можно посмотреть вот это. И если я их посмотрю, то это такие, знаете, вот на четверку фильмы. Не зря время потратил. Не могу сказать, что я там забился от восторга в корчах. Нет, но нормально время провел, с интересом посмотрел. Вот есть человек, мнению которого и вкусу которого ты доверяешь. Вот на таких, да, надо ориентироваться. При этом нас окружает масса людей, мнение которых вообще по какому угодно вопросу нас вообще не интересует принципиально. Я никогда не буду вот у некого гражданина о чем-то спрашивать, интересоваться его мнением. И мне это не надо и не интересно. Ну, а когда вот такие люди выдают премии, то же самое на «Оскаре» происходит. У меня есть хороший ролик на сайте, где опубликованы откровения этих академиков, которые «Оскаров» вручают. Этот антисемит, ему ничего не давать, этого я не люблю, и ему тоже ничего не давать. Там, то есть, какие-то, вы знаете, если мы скажем, что это мнение домохозяек, которые там жарят на сковородке рыбу, мы их просто обидим. Это наши жены, мамы, сестры и всякое такое. А это идиоты, выполняющие политический заказ. Поэтому я нет. Вручили. Только в недоумении посмотреть, развести
понятно.
Руками.
Слушайте, а это тот друг Вова, у которого в начале недели был день рождения? Ну так, я могу только предположить. Но вы не обязательно, Дим Юрьевич, отвечаете.
О, вы шутница, Татьяна!
Ой, ну по поводу, на самом деле, «Оскара», знаете, вот единственный пример, благодаря которому я могу так немного с вами поспорить, допустим, опять же, тот же самый корейский фильм, который «Оскар» взял, «Паразит», по-моему, то ли 20-й, то ли 21-й год, когда там это было.
Хороший, нет,
вот, кстати,
бывает,
хороший ведь, да, бывает, да, да, картина вот.
Хороший,
но
да.
Это то исключение, да, исключение.
Корейцы очень ловко научились кино снимать, да.
Что, друзья, впереди у нас развлекательная часть, программа «Пятница вечер» будет продолжать работать в прямом эфире на радио «Спутник». Дим Юрьевич, я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Хороших вам выходных.
Счастливо.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, ну как у вас неделька прошла? Вы как, в силах еще целый час со мной провести в моей компании?
Не буду скрывать, великолепно прошла. Промчался Москва, Питер, Москва, Красноярск, Новороссийск, Геленджик.
Я видела.
Москва.
Питер, я видела, да, поэтому и спрашиваю, да, откуда. Вы когда спите, Дмитрий Юрьевич? У вас вообще есть такой режим?
По ночам постараюсь.
Режим сна бывает. Ну ладно, на этой неделе очень активный. Вы уже сегодня с Татьяной успели обсудить. Был день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Но я тут с вами один момент не могу не обсудить, так как все-таки это одно из самых ярких событий этой недели. Значит, Владимира Путина 7 октября оригинальным способом поздравила учительница начальных классов. Она решила вместе со своими учениками выложить, скажем так, триколор и на нем написать из учеников буквы, которые соответствуют фамилии нашего президента. А потом сделала фотографии и выложила их у себя на странице ВКонтакте. Сама учительница тоже приняла участие. Она была частью буквы «У», видимо, потому что она «У-учительница». Но как вы считаете, такое поздравление – это проявление патриотизма или политическая пропаганда для детей? Что это? Как это оценивать?
Ой, очень странно понять. Мне это сразу напоминает фотографии из вооруженных сил, где стоят обнаженные по пояс бойцы, а у них на спине написано зубной пастой, там, я не знаю, ДМБ-82. Вот как-то я боюсь, не всем бойцам это нравится. Не всем детям, наверное, нравится. Не всем родителям это понравится. Или, может, это с их разрешения, согласования. Все это мне напоминает Украину. Давайте покрасим помойку в жовто-блакитный цвет и выложим самый большой на свете тризуб из кизиков. Вот это такого же уровня. Скромнее надо быть. Че вы там кому показываете? Я от такого, как это нынче дети говорят, испанский стыд.
Кринж. Я
делает
уже выучила
другой,
это слово.
А стыдно мне. Нет. Кринж это другое. Испанский стыд это когда делает один, а стыдно вам.
Ну хорошо.
Вот неловкость я испытываю, да.
Ну, а как считаете, насколько этично педагогу вообще использовать детей в подобном поздравлении?
Неэтично. С моей точки зрения, неэтично. Нет, они не могут сопротивляться. Поэтому получается нехорошо.
Ну, а насчет самого дня рождения, как думаете, каким же образом глава государства отмечает свои дни рождения? Отмечает ли вообще?
Глава государства – человек умный, при этом, насколько я знаю, верующий. Это не есть какой-то большой праздник, день, когда ты появился на свет. Нет, работает глава государства в день рождения, точно так же, как все нормальные люди, с чем его и поздравляем. Чем его поздравлять? Я не знаю, вот если бы учительница сказала: «Владимир Владимирович, вот в моем классе все отличники», вот это да, я думаю, Владимир Владимирович такое бы оценил. Вот.
Дмитрий Юрьевич, очень часто наши слушатели и зрители пишут в комментариях, что вот Дмитрия Юрьевича в президенты. А вот если бы вы были президентом, вот как бы вы отмечали день рождения?
Я точно так же не
работал
никак.
Бы. Ну, вы и в свой день рождения,
да,
работаете,
конечно.
Это уже проверено. Ну, ладно, мы с вами давно не обсуждали новости кино, а, собственно, их у меня поднакопилось. Тина Канделаки в своем блоге анонсировала выход, переснятый на новый лад, фильма «Кавказской пленницы» или «Новых приключений Шурика». В главных ролях анонсированы звезды, конечно же, Камеди Клаба, Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. Ну, неожиданно и неоднозначно новости о ремейке восприняли в сети, но у меня главный вопрос. Для кого же снимают ремейки золотых хитов?
Для денег, в первую очередь. Кино снимают для того, чтобы заработать денег. Для многих это открытие, но, увы, это устроено вот так. Естественно, зрителей надо чем-то завлекать. Что может завлечь лучше, чем, так, в кавычках, наверное, чем франшиза? То есть это смотрела вся страна, и каждый год смотрит, там, на Новый год условно, пересматривает, ну, пойдут ли люди? Конечно, пойдут, и на какую-нибудь «Иронию судьбы», и на «Джентльмены, запятая, удачи», и «Кавказскую пленницу», и «Бриллиантовую руку» обязательно пойдут. Ну, соответственно, и денег будет больше. Тут ну, есть надежда, что и Тимур, и Марина, безусловные таланты в области что-то сострить и смешно рассказать, безусловные, это сомнений не вызывает, но это кино. И люди, которые острят в Comedy Club, они не сильно понимают, как кино надо делать. Они страшно остроумные и в своей области достаточно умные. Но кино, оно не такое. Я очень много фильмов переводил, у меня есть железное понимание, как пишут сценарий, как в эпизодах расставляются шутки, сколько их должно быть для того, чтобы было смешно, сколько должно быть для того, чтобы пересматривать кино, потому что ты в этот момент ржал и не услышал еще вот эту шутку. Это уже перебор, так не делают обычно. Вот. Ну, что получится, несмотря на таланты, так сказать, участников, мне понять затруднительно. Ну, выпустят, послушаем, что люди говорят, которым мы доверяем. Может быть, даже после этого посмотрим сами.
Как вы относитесь к решениям режиссеров внедрять, скажем так, шутки, которые говорят о современной повестке? Ну, вот я объясню. На днях слышала, что в театре имени Булгакова на площади Маяковского в Москве, значит, поставили спектакль «Мастер и Маргарита», очевидно, и, учитывая последние повестки, значит, когда вышел кот «Бегемот» на сцену, и четверка представлялась, сказали, что «а это юный квадробер». И зал взорвался. Но это смешно. Это понятно, что Булгаков не писал, но это смешно. Как вы к такому относитесь?
Ну, если это, ну, есть... Знаете, я вот звериную серьезность я не очень, а до точки, до запятой, вот это так должно быть, да. А тут взяли квадробера, все поржали. Ну, это, конечно, будем откровенны, это вторжение в авторский замысел, искажение этого самого замысла. И дальше на кота невозможно бегемота этого без смеха смотреть, потому что он квадробер. Задрали уже всех этими квадроберами.
Ну, это правда смешно.
Ну, такое авторское решение, да. Мы же помним, как там в «12 стульях» там на постановку кого там, Гоголя или кого, дама с зонтиком «Я хочу под Колесина» бегала. Ну, имеет право. Сколько там Гамлета несчастного терзают, так что здесь неудивительно.
Ну, вот вы упомянули сегодня, что фильмы снимают ради денег. Вот смотрите, ситуация. «Джокер», да. Вышла вторая часть, мы с вами обсуждали в начале лета, что вот-вот будет. Вышел, наконец-то, в прокат в прошедшие выходные «Джокер. Безумие на двоих». И в мировом прокате собрал всего лишь 121 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов. И картине нужно собрать минимум 450 миллионов долларов, чтобы выйти в ноль. Получили самый низкий рейтинг D на CinemaScore, у которого раньше не было ни у одного фильма экранизации комиксов. Фильм вышел в прокат и просто тонет в отрицательных отзывах от зрителей, критиков. Ругают все. Угу. Сюжет, картинку, музыкальные номера и так далее. Ну так для кого же, как они деньги собирались зарабатывать, если где-то что-то тогда не заработали? На какого зрителя они рассчитывали?
Ну, тут мы уже это обсуждали. Мне это видится так. Образовались, вот, поскольку началось онлайн-вещание достаточно давно, но оно позволило аккумулировать какие-то просто чудовищные финансовые средства. И какой-нибудь условный Netflix, он, ему не надо никакие там Warner Brothers, Sony, ничего не надо, свое снимем. А для того, чтобы снять свое, давайте переманим режиссеров, сценаристов там туда-сюда, и внезапно выясняется, что их, в общем-то, конечное количество. Денег очень много. А режиссеров, которым можно вот что-то доверить, сценаристов, которые могут что-то написать, их очень мало. И, да ладно, вот тут это у нас курсы, там талантливые мальчики, девочки, сейчас они напишут, не боги горшки обжигают. Ну, и начинают писать. Получается какая-то убогая дрянь. Понимаете, вот это оно, это вообще в целом в области так называемого этого писательства, искусства как такового. А что такое? Я вот мечтаю написать книгу. О чем? Ты слова-то в предложениях правильно расставлять не умеешь, и их значение не понимаешь. Какую ты книгу напишешь? Что там в тебе такого? Ну вот почему Михаил Шолохов и Тихий Дон, он один такой? Почему бы 10 человеком не собраться и не написать продолжение? А даже сам Шолохов не сможет продолжение написать. Вот есть такой, был чудесный автор, у нас называется Марио Пьюзо, на самом деле он Марио Пузо, написал «Крестного отца». А потом давай там сицилиец, а потом давай там последний Дон, еще все. Крестный отец — гениальная книга. Кто бы там что ни говорил, гениальная просто. Все остальное какая-то унылая дрянь. А часть просто какая-то жеванная промокашка. Вообще, зачем ты это писал? Непонятно. Ну, вернемся к кино. Вот каких-то барбосов набрать, ни жизненного опыта, ни понимания, ничего. Я надеюсь, многие смотрели первого «Джокера». Может, нравится, может, не нравится. Это отличный фильм. Очень крепко сделан. Актерская игра выше всяких похвал. То есть, ну, оторопь вызывает натурально. Вот несчастный человек, псих больной, вот что с ним происходит. А вот взяли и сделали продолжение. Есть ли такой талант писать сценарии? Есть ли такой талант к режиссуре? Операторское мастерство, одно другое. Кино – это же синтетическое искусство. Там от каждого требуется по чуть-чуть, а что получится в результате на выходе, это никто угадать не сможет. Если бы могли угадывать, ну, все бы снимали только «Титаники», чтобы минимум миллиард в сборах. И рецепт-то понятен, вот же вам учебник дали почитать. Нет, так не работает. Поэтому регулярно получается дрянь. Ну, а первой причиной я бы назвал любовь к этой повесточке нынешней. Давайте напихаем гомосексуалов, давайте чернокожих, давайте сильных женщин, еще что-то. И вы любое кино, любое произведение мгновенно превращаете в дерьмо. Потому что речь про... Ну, что такое? Что такое для зрителя интересное кино? Это интересная история, качественно снятая, там, озвученная и показанная. И история, а не какие-то идиотские там это, проблемы. Я не буду, сорвусь на что-нибудь нехорошее. Вот попытки напихать всякого этого бреда, они заканчиваются тем, что люди просто не смотрят. Вот.
Дмитрий Юрьевич, а можно ли было бы что-нибудь, по вашему мнению, сделать вот сейчас, чтобы все-таки привлечь больше зрителей в кинотеатры и, не знаю, там, уйти хотя бы в ноль, чтобы как-то возместить траты?
Ну, оно не так работает. То есть это вот, условно говоря, студия снимает там за год, условно, 10 фильмов, из них 9 это, ну, хорошо, там, 5 это не то, не сё, 4 откровенный шлак. И один «Титаник», который просто отобьется сам и вытащит за собой все остальное, перекроет там вот все затраты на постановку никаких фильмов. Ну, тут, конечно, еще надо понимать, это раньше кинотеатры играли главенствующую роль, теперь несколько иначе, вот в кинотеатрах, ну, вот такие сборы, а теперь давай в онлайн покажем, здесь, в Африке, в Малайзии, Индонезии, там, и Индии, и Китая, а потом и там прокаты, и здесь прокаты, и онлайн-вещание, туда-сюда, в итоге все это отбивается просто не сразу и не так заметно. Вот. Ну, досадно, что плохо получилось. Мне первый фильм очень понравился, хороший.
Ну, он был за счет Хоакина Феникса, конечно же, таким впечатляющим, потому что работу, которую он проделал, колоссальная. Вы уже упомянули, что активно пытаются включить ту самую современную повестку, о которой мы говорили, но смотрите, на фоне попыток внедрить повестку уже скандал произошел в США. Авторы «Планеты обезьян» показали процесс съемок, на которые в качестве актеров, играющих роль обезьян, подобрали исключительно темнокожих людей. И теперь студию хотят засудить за расизм и анималистические эпитеты. Мировая премьера последней части фильма состоялась, напомню, в мае этого года. Про новую пока что новостей нет. Но считаете ли вы проявлением расизма решение подобрать именно темнокожих актеров на роль обезьян?
Натурально умалишенные. Во-первых, это начнем с того, что это просто актеры. Их снимают, а потом поверх их внешности наложат внешность обезьян. Если я правильно понимаю суть технологического процесса показанного. Кто он там под этой кожей, то есть под наложенной обезьяной? Какая разница? Черный, белый. Не видно же ничего. Вы о чем? А может, вот эти как раз? Их туда, может... Позвали, а давай теперь вы денег заработаете, они белые, а вы тут скандалы какие-то устраиваете, людям благое дело сделали, а вы какие-то истерики закатываете, вообще непонятно о чем. Есть другая шутка, что, слава богу, никогда не тронут Тарзана, потому что ни у кого не хватит решимости поставить черного актера на роль человека, который копирует обезьяну. Это очень хорошо. Шутка смешная, да? Но вот это, я согласен, это выглядело бы гнусно. Даже если это просмеялись, вот это выглядело бы гнусно. А то, что там происходит, ну, я не знаю, там это ж этот, как его, motion capture, где движение захватывают, как там актер скачет. Ну, и плюс на лице там точки всякие стоят, чтобы мимику, там камера на палочке, да, чтобы мимику снимать. И потом все это в условном фотошопе поменяют. Поэтому в чем... Это беда, не понимаю.
Но мне кажется, что это те же люди, которые там, знаете, астрошизики, зооспасатели, вот эти вот такие агрессивные вегетарианцы. Наверное. Это все вот те же. Нашлась новая причина поспорить со всем миром. Но, значит, вам не кажется, что, вот что я хотела спросить, вам не кажется, что голливудские фильмы все чаще становятся объектом критики и обвинений, нежели российские?
От Голливуда. Что такое голливудский фильм? Голливудский фильм – это натурально аттракцион, как правило. Что такое аттракцион? Ну, вот ты на карусель залез, карусель тебя покрутила, ух, дух захватывает, ну, слез, пошел дальше. С моей точки зрения, очень странно предъявлять претензии к карусели. А чего она только по кругу крутится? Ну, это карусель, вот такая она. Но, тем не менее, американцы эти самые карусели делают лучше всех. То есть Голливуд нащупал там способы, средства. Вот если мы поинтересуемся, вот какие российские фильмы на всем глобусе известны. Ну, как Советский Союз закончился, так никакие не известны. Почему? А потому что это какая-то этническая фигня, никому не интересная. А вот американцы умело нащупали Джеймсов Бондов, Индианов Джонсов, Гарри Поттеров, Властелинов Колец, там и про... Эти фильмы смотрят весь глобус, вообще все знают, кто такой Джеймс Бонд и Индиана Джонс. Ну и мы, в общем-то, привыкли получать от Голливуда продукт высочайшего качества, и вдруг он перестал быть таким. На, я не знаю, там на фоне каких-нибудь трансформеров отечественное кино как-то несерьезно. Наше кино, вот моя такая точка зрения, вот наше кино – это «Джентльмены удачи», «Мимино», «Щит и меч». Там никаких спецэффектов нет вообще. Это фильмы про людей. Вот проработка характера, глубина сюжета. Вот этим мы всегда были сильны. Пытаться там что-то... Наш ответ Голливуду, он вас ни о чем не спрашивает, Голливуд. Не надо тужиться. Вас ни о чем не спрашивают. Делайте свое. Вот надо как-то свое делать. Ну, а то, что у них качеством все хуже и хуже, это, по-моему, очевидно всем.
Ну, к разговору о нашем кино. В России готовятся к премьере сразу два фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Они выйдут в прокате в ноябре и в декабре. И это комедийный фильм «Зять» с Нагиевым и Цапником в главных ролях и традиционный новогодний фильм «Елки-11». Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, на какой части «Елок» этот киноальманах все-таки завершится?
Да, думаю, ни на какой. Да они же добрые. Но я не поклонник «Елок», но все, что я смотрел, я на кинорынках смотрел. Доброе, нормальное кино, вот какая-то новогодняя история, вот дурацкие трюки там, вот смешные ситуации, и тут, понимаешь, вот встретились люди, в конце концов, которые там 40 лет друг друга не видели, первая любовь, и, понимаешь, у них все теперь хорошо. Это доброе, нормальное кино, я совершенно спокойно к нему отношусь. В конце концов, дорогие друзья, не нравится — не смотрите. Вот единственный совет, какой можно дать. А это наши. Вот это типичная франшиза. Людям интересно. А что там дальше? Покажите еще, еще, еще. Поэтому снимают и показывают.
Ну, наверное, вот. Потому что это про людей, то, о чем вы говорили. Но, Дмитрий Юрьевич,
меня
еще вот какой вопрос интересует. Мы с вами не раз обсуждали, что вы предпочитаете посмотреть кино либо дома в своей обстановке, в своем мини-кинотеатре, либо, если это какая-то премьера, на которую пригласили. А вот что может все-таки для вас послужить стимулом, чтобы вы отправились именно в кинотеатр по собственному желанию? Или такой вариант вообще не рассматривается?
Ну, в настоящее время ничто, потому что в кинотеатре фильмы идут в дубляже, а я не поклонник дубляжа, ни отечественного, никакого вообще. Я, слушая все эти сказки про, вы знаете, наш-то дубляж покруче будет, я все время разинув рот, слушай, как это... Условно говоря, копия может быть лучше оригинала. Что-то вы не понимаете, наверное, в этой жизни. Когда-то давно, когда только-только еще появлялись DVD, и вот на DVD я купил американский DVD, «Шрек 2» мультик, а там дорожки французская итальянская, по-моему, и испанская, ну, их там несколько штук, ну, я ради интереса, дай-ка послушаю. Никакого там этого попадания в голоса, это чушь все. Никаких там этих артикуляций, это чушь все в разных языках. Это вообще не о том, понимаете? Потом я еще купил «Звездные войны» на немецком языке, мне особо нравится, когда Дарт Вейдер там страшно смешно. Или какой-нибудь Йода по-испански говорит «Эль команданте». Очень смешно получается. Ну, зачем туда ходить? Одно дело, если это какие-то мировые премьеры, приглашают, пойдешь, посмотришь, ну, хотя бы там это первое впечатление осталось. Но это премьера, а на премьеры мы ходим в основном с людьми пообщаться, посмотреть друг на друга, пообщаться с людьми. Если же хочется на самом деле вникнуть, так сказать, в происходящее, не, я только в оригинале смотрю, потому что любой перевод, и мой в том числе, это попытка что-то донести, оригинал не так. Можешь смотреть в оригинале? Смотри в оригинале.
Дмитрий Юрьевич, я сегодня уже упомянула Дмитрия Нагиева, но мне тут вот еще какая новость по его душеньку, что называется, попалась. Дмитрий Нагиев в Дубае будет учить подписчиков, как им не быть дебилами. У нас, похоже, скоро пострадает рубрика. Это цитата из рекламного отрывка в сети. Цена билета с одного человека от 260 тысяч рублей до 412 тысяч рублей. И еще одним преподавателем курса будет сын актера. Ну, как вы считаете, есть ли у аудитории доверие к Дмитрию Нагиеву как к бизнес-коучу? И почему вообще было принято решение?
Конечно. Конечно. Если они готовы 250 000 заплатить за то, чтобы послушать Дмитрия, на 250 000, тут сразу возникает вопрос. Наверное, вы их где-то смогли заработать, да? А вы точно дебилы? Вам точно нужны советы? Для меня загадка. Вот посещение. Может, в качестве развлечений ходят там, я не знаю. Может, это что-то статусное, что мы друг другу демонстрируем. Как этот, помните, этот Тони Робинс приезжал, где там по 500 тысяч билеты были в Олимпийский. Ну, вот мы здесь смотрим, Петрович, Ивановна, тут мы все свои, елы-палы, да, подали друг другу знак, что у нас есть деньги. Тут это как-то странно. Можно ли научить людей не быть дебилами? Вопрос крайне сложный, крайне сложный. То есть, ну, мы все, знаете, вот будучи профессионалом в чем-то одном, суровым профессионалом, умея, зная там и вообще, можно быть полным дебилом во всем остальном. Как вот какой-нибудь, помните, там профессор Паганель у Жюля Верна, который там с очком бегает, как дуримар, там ловит букашек каких-то, а во всем остальном он полный дурак. Вот по латыни в букашках он шарит, как мало кто другой. Так это про всех, про нас. В своей области мы условно можем быть сильны, во всех остальных мимо. Почему? Ну, потому что, во-первых, физически невозможно все это охватить. Просто невозможно. Во-вторых, есть всякие психологические особенности. Вот человек стеснительный, например. Дебил он? Конечно, нет. Он стесняется. А этот нерешительный дебил? Ну, конечно, нет. Ну, вырабатывать какую-то решительность на лекциях, я не знаю, это как балет по учебникам учить. Нет, оно только при практическом применении начинает работать. Знаете, как дети, когда их в тюрьмы сажают на малолетки, они все хором говорят, вы знаете, в тюрьме так сильно умнеешь. Почему? Живой опыт человеческого общения.
Дмитрий Юрьевич, уходим на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона вместе с Дмитрием Пучковым Алена Минчук. И мы продолжаем второй час с традиционной рубрики «Малолетний дебил». Дмитрий Юрьевич, ну, несмотря на то, что Дмитрий Нагиев помогает людям не быть дебилами, пока что у нас все-таки кандидаты есть. Я начну с уже ранее...
Кто-то другой помогает.
Да-да-да, я начну с ранее уже упомянутых квадроберов. Претендент номер один. Значит, на прошлой неделе мы обсуждали маму, которая выгуливала свою дочку квадробера. На этой неделе у нас в рубрику попадает мама, которая привела 12-летнюю девочку-квадробершу в подмосковную ветклинику для чипирования. и вакцинации. Однако после строгого «нет» от врачей женщина устроила скандал, и во время этого скандала ее ребенок мяукал, бегал по кабинету на четвереньках, ну, показывал, что ребенок действительно котенок. И мать с дочкой покинули клинику только после того, как пригрозили, что вызовут полицию.
Снова вопрос. Где ювенальная юстиция, когда она так нужна? То есть взрослая женщина, по всей видимости, привела своего ребенка для того, чтобы ему кололи лекарства, предназначенные для животных. По всей видимости, она ее и дома кормит едой для животных, каким-нибудь вискосом или чем там этим сухим кормом. Где ювенальная юстиция, которая за этим следит? У тебя же с башкой непорядок, если ты своего ребенка тащишь в подобные вещи. С ребенка-то спросу никакого. А вот с мамы, да, там спрашивать надо. Тут медицина нужна.
Ну, так как таких случаев становится все больше, то я уже начинаю сомневаться в том, что конкретно такие истории подходят под нашу рубрику, потому что это уже не смешно, да. Как будто бы.
Психбольные.
Уже как будто не смешно. Ну ладно, претендент номер два. Группа россиян снесла вышку сотовой связи из-за бунта против облучения 5G. В башкирском селе Ташбулатово открутили фиксирующие болты, после чего, как неожиданно, вышка рухнула на линию электропередачи. И смею отметить, что войну технологиям местные объявляют не впервые. В 21-м году они снесли вышку с помощью трактора. По-моему, это та же группа людей, которые астрофизики и зооспасатели.
Для начала с этих граждан надо привести в чувство, проведя следствие, кто это, кто вас подбивал, кто вас собирал, кто гайки крутил, кто уронил на линию электропередач. Если по уму, то просто электричество надо выключить всем, просто и без затей. Поживете так. А вот за это сначала будете платить, повторится уголовный срок без затей. Вот это кто такие-то, хочется узнать. По всей видимости, люди глубоко верующие, да, Господь не велит им 5G, понимаешь, принимать. Но это тоже либо душевно больные, либо среди них в руководстве душевно больные. Вы хотели образование отменить? Ну, вот результаты, да. Оказывается, вот телефон, он вас не облучает, когда вы по нему говорите, он издает радиосигналы. А 5G, да, какой кошмар, а? Надо валить, надо валить. Ну, печально. Вот что с людьми делает отмена нормального образования. Вот вам, пожалуйста. Но, повторюсь, это уголовное преступление, это порча чужого имущества. Упало на линию электропередач, а может, там оборудование все сгорело, а кто за это будет платить? Вот выставить всех на бабки, и сразу там начнется прояснение мозгов, безо всяких разговоров. Вот.
Претендент номер три. Власти Новой Зеландии ведут расследование причин потери боевого корабля. Значит, сначала история, что случилось с кораблем, а потом, собственно, результаты. Во время работы у побережья острова Уполу корабль сел на мель в 1 миле от берега. Попытки самостоятельно справиться с ситуацией не привели к успеху, и судно дало сильный крен. Было принято решение об эвакуации. 75 членов экипажа добирались до берега в течение 5 часов. Корабль, оставленный экипажем, загорелся и затонул. Теперь в этой истории маленькая поправочка. Недавно Минобороны Новой Зеландии широко рекламировало, что командование кораблем доверили Ивон Грей не просто женщине, а женщине нетрадиционной ориентации, что, по мнению руководства, цитирую, «прекрасно вписывается в прогрессивную повестку». И это все, несмотря на то, что бывшая учительница не имела опыта командования судном даже в качестве исполняющего обязанности.
Это точно. Чемпион. Причем тут даже не понять, кто чемпион-то. Те, кто ее на должность поставил такую, или она сама. Но это точно чемпион. Точно. Вот понимаете, а не надо ни образования, не надо никаких специальных навыков. А что такого? Вот как книги писать, а что такого? Я тоже книгу написал. А что такого вашей этой посудиной рулить? Ну вот все, нет посудины. Села на мель, сгорела и утонула. Благодаря кому? Благодаря тебе. А почему тебя туда назначили? Потому что ты лесбиянка, да? Ну, давайте тогда это. Первое, что надо внедрить, по цвету кожи. Надо обозначать белого, надо назначить, потому что белые гораздо лучше образованы. Это раз. По национальности еврея надо назначить. Евреи умнее всех. Это вообще ни у кого сомнений не вызывает. А ваши вот эти... эти вот половые девиации, отклонения в разные стороны, это где-то там в хвосте должно быть. Но в целом подобный подход теряюсь. Просто куда катится мир? Если вы уже на боевые корабли каких-то, я не знаю, там, дураков по объявлениям нанимаете, то дальше-то что? По-моему, крах и закат цивилизации. Не знал Освальд Шпенглер, о чем писать-то надо. Писать надо было про квадроберов, лесбиянок и прочих дегенератов. Блин, вот это закат Европы и мира настоящий.
Ну, он же в «Закате Европы» писал, что начало цивилизации – это падение культуры. И, между прочим, он же в своей работе говорил, что Россия у нас на пути спасения. Так что, видимо, теперь время Европы спасаться
пришло. Ну, что-то понимал.
Да.
Что-то понимал, гражданин Шпенглер. В общем, места расставим так. Первое – это утопительница кораблей, это, безусловно, первое место. Второе – любители вышек 5G. Ну и третье – безумная мама с квадробером.
Ну, что касается других инициативных, скажем так, предложений уже со стороны нашего государства, точнее, Госдумы. В Госдуме предложили отправлять в армию мужчин, которые знакомятся онлайн. Конкретно Виталию Милонову, ну, конечно, не нравятся парни, пользующиеся приложениями для секс-знакомств. Он уверен, что вместо адреналина от свиданий им лучше пойти в армию. И депутат считает, что таких можно легко найти по следам в интернете. Ну, вот как вы считаете, ну, какие реальные меры можно предпринять для увеличения числа призывников в армии?
Ну, если у нас вот в законодательном органе такие законодатели выступают, то, я боюсь, нашу страну ждет нехорошее будущее. Просто нехорошее, откровенно. Печально это. Как призывников призывать? Ну, открою для многих страшную тайну. Вот, например, в Советском Союзе, где полный порядок был с воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и следованию линии партии. Полнейший порядок был. А там тоже была масса молодых людей, которые не хотели идти служить в армию и предпринимали массу всяких действий, чтобы в армии не оказаться. Начиная от того, что косили под дураков, и косили по-разному. Например, Виктор Цой этим занимался. Для многих, наверное, открытие. Ну и заканчивая там имитацией всяческих болезней. Край был, это помню, там всех пугали пункцией этой спинальной или как-то позвоночной жидкости, когда у тебя из позвоночника там какую-то вытяжку берут, этого все страшно боялись и скорее бежали в армию. И это было прописано в Конституции, защита родной страны, это священный долг и почетная обязанность. Но слова не действуют, нет. Я повторюсь, в Советском Союзе при тамошнем суровом коммунистическом воспитании было достаточное количество таких людей. Во время Отечественной войны, говорят, вот одни военкоматы бегом бежали записываться добровольцем, а при этом было 700 тысяч уклонистов, которые прятались от воинской службы во время Великой Отечественной войны. Надо это, розовые очки давно бы пора снять и прагматично смотреть на процесс. Ну, а дальше вопрос, а что может завлечь молодого человека в ряды вооруженных сил? Ну, если у нас капитализм, то в первую очередь деньги. Но платной армии у нас этой контрактной не получится никогда. Она слишком маленькая, мы не можем себе позволить миллионы содержать. Она всегда будет призывной. Но если совсем тупые, вот посмотрите на опыт Соединенных Штатов. Вот человек отслужил. Ему, например, там либо бесплатное образование, либо какие-то скидки серьезные, возможность устроиться на работу в какие-то казенные органы, если хорошо себя проявишь, и прочее, прочее. То есть совершенно конкретная материальная стимуляция. Образование, работа и все такое. И там с этим очень и очень негладко, вы не поверите, в этой самой богатой на свете стране. Ну а за какие-то, приготовьтесь, способы знакомства через интернет. Мы кого-то будем ловить, значит, и куда-то отправлять. Я правильно понимаю, что способы знакомства через интернет – это что-то нехорошее такое, а отправка на службу – это наказание? А как это у вас в башке вот так вот сочетается? Тут вот родине служить, а здесь вот это наказание. Как это у вас так получается? Кого-то там ловить, хватать. А чем вы лучше украинского ТЦК? Хочется задать вопрос. В общем, какие-то, мягко говоря, Странные предложения.
Я, кстати, даже об этом не подумала, что правда используется служба в армии как наказание. Как-то очень противоречиво. Но про другие инициативы. Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов предложил рожать детей в перерывах на работе. Заявил, что сильная занятость не является оправданием для отказа от рождения детей. А также призвал детей брать на работу, если не с кем их оставить. Дмитрий Юрьевич, вы не против, если я в следующий раз возьму сына с собой? Он тут рядом посидит на работе.
Я-то не против.
Ну, дорогие слушатели, дорогие зрители, дорогое начальство, никто не против, если я тут посижу рядышком, точнее, со мной мой двухмесячный ребенок. Ну вот, послушайте, как вы считаете-то, учитывает ли...
Хочется задать вопрос, а вот перерыв, это о чем речь? Это перерыв на обед? В перерыве на обед надо детей рожать, что ли? Это
что вообще так?
Люди уже не владеют русским языком, похоже, родным для них. В какой перерыв вообще? В обеденный там, я не знаю, что это? Или в перекур надо родить кого-нибудь? Что за чушь вообще? А вы в курсе, что там на последних, так сказать, сороках на работу никто не ходит, как правило? И что?
Ну, кто-то ходит.
Надо подгадать, приехать в обед и там родить. А вы в курсе, что там оборудование специальное надо, медицинский персонал? Что серьезное дело, роды, в общем-то. Может, всем отделам собраться морально поддержать? Ну, что за дурость вообще? Стыдно слушать. Просто стыдно слушать. Брать детей с собой на работу? Не знаю. Я вот хожу, например, где я с детьми в основном сталкиваюсь в ресторанах. Вот я приду поесть. И, как правило, я при этом беседую с кем-то, я один по ресторанам не хожу. Мы пришли побеседовать и нормальной вкусной еды поесть. И вдруг между столами начинают носиться чьи-то дети, носиться, орать. Обращаю ваше внимание, я заплатил деньги за то, чтобы прийти поесть и поговорить, а вы мне мешаете. Я правильно понимаю, что я деньги заплатил за то, чтобы ваши дети тут носились и орали? И ладно, это ресторан. А тут работа, а ваши дети будут носиться и орать. Это как вообще? Вот я, например, жил в коммунальной квартире достаточно долго. У нас там было 20 комнат. Жило там 38 человек в коммунальной квартире. У нас там была железная дисциплина. Например, в квартире, например, детям нельзя играть в коридоре. И бегать в коридоре нельзя. Почему? А потому что у меня кухня отдельно от комнаты. Я вот возьму сковороду с кипящим маслом, пойду по коридору, а ваш ребенок бросится мне под ноги, и я сковороду на него уроню и обварю его. Вот как вам такая перспектива? Вот там почему-то в коммунальной советской квартире все это четко понимали. Нельзя этого делать. Детей вот так вот, чтобы они там носились, выпускать нельзя. Но зато поедешь в какой-нибудь отель, утро там, этот, как его, шведский стол, иди сам возьми. Вот я иду с миской горячего супа, а ваш ребенок бросается мне под ноги. Ну, ты ж дурак. Понимаете, просто дурак. Ты, ладно, что ты о себе не думаешь, ну, потому что ты дурак. Ты о ребенке о своем не думаешь, его ошпарят, обварят. Что ты делать-то будешь? Ты ж на отдых приехал. Ну, как вот так вот? Ну, а теперь давай еще на работу отправим. А где они там бегать должны? Между станков, например, где там все крутится, чтобы его там намотало, не дай бог. В бухгалтерии, где надо сосредоточенно в цифры смотреть. У вас у самих-то дети есть? Вы понимаете, что окружающие от их присутствия никакого счастья не испытывают? Это не детский сад, там нет условий для содержания ребенка на работе. Он мешать будет, он требует внимания. Ну, то есть какие-то... Я понимаю, почему они. Рождаемость низкая, не растет, и это какие-то лихорадочные припадки. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы люди начали рожать. Не придумайте. Вот такое вот никуда не годится.
Ну, в продолжении разговора про повышение рождаемости на работе... Будем контролировать рождаемость. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила обязать всех работодателей в Российской Федерации следить за рождаемостью детей в коллективе и рассчитывать коэффициент рождаемости в год. А вот у меня вопрос, а должно ли вообще государство вмешиваться в личную жизнь граждан в такой степени?
Они, вот тоже интересно, а вы под словом «контролировать» вы что понимаете? Вообще по-русски это значит «управлять». Контроль – это управление. На всякий случай. Если контролировать, вести учет рожденных детей, это, может быть, имеете в виду. Ведите на здоровье. Как ни учитывай, их больше рождаться не будет. хотите склонять граждан к повышению рождаемости, уже неоднократно говорил, один ребенок, ну, материальная помощь, два, давайте хату за полцены, три, давайте хату бесплатно, четыре, снимите с меня все налоги. Фантазирую, но выглядеть должно примерно вот так, чтобы человек четко понимал, что вообще происходит и что будет после того, как родится очередной ребенок. Вот трое детей в трех комнатах, а четверо в четырех. Знаете, как в благословенных Соединенных Штатах. У вас какие дети, мальчик и девочка, да? А они, приготовьтесь, должны жить в разных комнатах. У каждого должна быть своя... Это разнополые дети. И мальчик с девочкой вальтом на раскладушке спать не должен. А где их взять? Государство даст, по всей видимости, я так думаю. Вы можете не отдавать их в собственность, эти квартиры, но их надо предоставлять. А предоставив эти квартиры, за ними надо следить, например, потому что люди, если это не мое, да наплевать, там обои ободрал, еще чего-то там. Нет, надо ходить и смотреть, в каком виде вы содержите квартиру, что не так, будете платить. И, в общем, это вот с двух сторон вот так. С одной стороны, материальная помощь не только деньгами, но и жильем, налогами там и прочее. С другой стороны, строгий спрос. Вот,
ну, к разговору так. О налогах. Налог на бездетность в цифрах. Специалисты из Российского государственного социального университета рассчитали размер планируемого платежа и предложили прибавлять его к имеющимся на сегодняшний день. Получается 3% к подоходному налогу, 5% к налогу на наследство и 0,5% к налогу на имущество. А также эксперты выступили с идеей обязать людей, которые не могут родить, усыновлять детей. Я что-то не поняла. А если мы не можем родить, и мы искренне ненавидим детей, ну, есть же такие, мы там child-free сейчас модно, да, мы много об этом говорим.
Да.
И его нужно принудить к тому, чтобы он усыновил ребенка и его яро ненавидел? Это какие-то...
Налог на бездетность для меня, например, как и для всех. В Советском Союзе это в свое время было большое открытие. Что значит налог на бездетность? Ну, я не помню, как, вот, поскольку я его не платил, я не помню, как это было. Нет детей просто, и ты платишь налог на бездетность. А может, я биологически не способен этих самых детей рожать, иметь. То, а тут как? Непонятно. А, ну, как это? Ну, хорошо, да, ладно, вот налог на бездетность, хорошо, да. Так было в Советском Союзе, и, по всей видимости, так будет теперь. Это, так сказать, прощупывание, вот с какой процент ведем и прочее. Но вот это вот, а если бездетные возьмите, усыновите кого-то? Кого? Вот у меня первый вопрос. Кого? Если вы вот лично мне предлагаете пойти в детский дом и кого-то забрать, ну, для меня это крайне сложный вопрос. Я вот бывший оперуполномоченный, и я вам твердо могу сказать, что ни одна нормальная мать, нормальная, от своего ребенка не откажется. А вот эти дети, от которых отказались, от этих, рожденные этими матерьми, вы твердо уверены, что там все хорошо? Возможно, для кого-то это там чудовищно, цинично звучит и всякое такое, но вот вам пример. Я в этом деле не одинок, нет. Вот есть люди, которые готовы взять ребенка-инвалида, например, честь и хвала таким людям, а другие своих сдают, потому что я не хочу вот с таким вот общаться вообще. Неудачная попытка, я его сдаю в детдом. А тут, а давайте вы возьмите, а давайте вы возьмите для начала, а потом к нам с такими предложениями пойдете. Это, мягко говоря, очень и очень странно. Вот, ну, на что нынешняя жизнь нацелена и рассчитана? Вот что я вижу на протяжении, условно, 30 лет со времен падения СССР? Жизнь нынешних граждан заточена исключительно под получение удовольствий. Деньги надо зарабатывать для того, чтобы потратить их на получение удовольствий. Какие это удовольствия? Кто-то там куда-то поехал, как это они называют, он путешествует. Кто-то употребляет алкоголь, кто-то употребляет что-то гораздо более гнусное, но они все тратят деньги на получение удовольствий. А тут вдруг предложение взять ребенка. Своего-то ребенка, когда он свой, это крайне непросто выращивание ребенка. Он требует огромного количества времени, внимания. Приготовьтесь к самому страшному – любви. Без любви они не очень растут. Эти самые дети и вырастают не очень, если их не любят. И что? А удовольствия в выращивании детей практически никакого нет. Только мама может их любить от начала и до самого конца. Только мама. А и что? А как я буду получать удовольствие, если вы мне тут гирю на ногу пристегнете? Я не пойти никуда не могу, ни в отпуск поехать, я ничего вообще не могу. А если их два? А если они не мои, а чужие, то что? Вот какие-то, я не знаю, вот эти вот граждане, которые это пропихивают как законодательные инициативы, у меня ничего, кроме оторопи, не вызывают.
К слову о повышении рождаемости, родившим россиянкам предложили добавлять максимальный балл для поступления в ВУЗ. Рождение детей хотят признать индивидуальным достижением. И главное условие – ребенок должен быть рожден в течение года до подачи документов в университет. И в Совфеде назвали такую меру последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране, и планируется, что она также уменьшит количество абортов. Я что-то не понимаю. Нынешнему поколению постоянно говорят, что вот мы в вашем возрасте были старше, умнее, лучше, вы тут все бестолковые, ничего в этой жизни не понимаете, но при этом поощряют рождение детей. Это что, получается, за год до подачи в университет? Это у нас теперь можно в 17 лет родить? Я правильно поняла?
Да, вопрос, а как там учиться будешь вот с таким маленьким ребенком? Я, честно, не представляю. По-моему, женщина, родившая ребенка, лучше всего сидеть дома и заниматься ребенком, потому что он требует огромного количества внимания. Это ее личное дело, что и как делать. Но отправиться на учебу, в моем понимании, это как-то вообще за гранью. Нужно ли такое? Ну, тут ничего сказать не могу. Это как раз из области того, что мы вот какие-то странные фишки вам в плюс запишем. Но при этом, да, в 17 лет рожать как-то не очень.
Ну и более того, я не понимаю, почему индивидуальное достижение, как, например, победа в Олимпиаде, стало приравниваться к рождению ребенка. И я правильно поняла...
Это еще более
странно. Да, я правильно поняла, что это не очень справедливая инициатива по отношению к парням-абитуриентам. То есть получается, что только девушкам будут ставить максимальный балл, который родили? Или обоим родителям? Что-то
тут... Ну, тогда этому тоже баллы записать. Молодец, да. Неплохо выступил, я вижу. Давайте дополнительные баллы. Не знаю, по-моему, это к знаниям это не имеет никакого отношения. К получению знаний, к формированию будущего специалиста, и это нет, не имеет никакого отношения. А задача у университета все-таки другая, мне так кажется.
Дмитрий Юрьевич, у нас осталось буквально 1 минута 15 секунд, и успею сказать, что в России появится компьютерная игра по специальную военную операцию. Это будет стратегия в реальном времени под названием «Отряд-22 ЗОВ». Проект одобрила Минобороны, однако ведомство не финансирует игру, а только консультирует создателей. Проект планирует выпустить уже к концу 2024 года. Очень любопытно, что из этого получится и чем же игра закончится. Да. Ну и мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Друзья, ребята, держитесь сил, мужества, терпения, крепкого здоровья, чтобы были силы. Мы вас ждем с победой.
Военной удачи.
Военной удачи. Да. Мы в вас верим. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам. До следующей недели, получается.
Спасибо, Алена.
Друзья, да. Это была «Пятница. Счастливо. Вечер» с Дмитрием Пучковым и Аленой Минчук. До следующей недели. Новости на радио «Спутник».